Доступ к мрачным мыслям. В воздухе появился какой-то запах, которым можно было признать только смрад разложения. Впереди показались разбросанные в беспорядке лачуги. Можно было бы назвать это деревней, если бы в расположении этих домишек была хоть какая-то система. «Что это за место?» — спросил я.
«Место сбора для сходных по натуре», — сказал Альберт.
«Ее здесь...» — хотел было я спросить, не в силах озвучить эту чересчур пугающую мысль.
«Думаю, нет», — ответил Альберт.
Я уже собирался сказать «слава Богу», когда мне пришло на ум, что Энн может оказаться в месте худшим, чем это. Я пытался отогнать от себя тягостную мысль, но был не в силах полностью от нее отделаться. Понимал, что это несправедливо по отношению к Энн, но ничего не мог с собой поделать, ощущая пагубное влияние низшей сферы на рассудок. Приближаясь к бессистемному скоплению хибарок, мы не услышали оттуда ни звука. Было слышно лишь шарканье наших подошв по серой кремнистой земле. Справа в отдалении я увидел несколько бесцельно бродящих людей. Другие стояли без движения. Все они были одеты в поношенную одежду. «Кто они такие?» – недоумевал я. «Что они совершили? Или не смогли совершить? Из-за чего оказались здесь?» Мы прошли в нескольких ярдах от группы из нескольких мужчин и женщин. Хотя Альберт и говорил, что Энн здесь нет, я поймал себя на том, что всматриваюсь в женщин. Пока мы проходили мимо, ни один из людей не взглянул в нашу сторону. «Они нас не видят?» — спросил я.
«Мы им не интересны», — ответил Альберт. «Они поглощены собственными заботами».
Я увидел, что некоторые люди сидят на валунах. Странно было думать, что эти валуны созданы их воображением. Мужчины и женщины сидели, опустив головы, безвольно свесив руки и уставившись в землю, застыв в своем одиночестве. Я понимал, что если только они не глухие, они нас слышат, но ни один не подал виду, что замечает наше присутствие. И снова я поймал себя на том, что смотрю на женщин. «Не смей», — приказал я себе, — «ее здесь нет». Но Альберт этого не говорил. Тут же последовала отрезвляющая мысль. Он сказал, что не знает. Я вглядывался все пристальнее. Теперь мы подошли настолько близко к нескольким людям, что, несмотря на сумрак, я смог различить их черты. От этого зрелища у меня перехватило дыхание.
«Привыкай», — промолвил Альберт, — «увидишь и похуже».
Его тон показался мне почти резким, и я бросил на него взгляд, с тревогой спрашивая себя, не действует ли на него это место. Если уж он не может противостоять здешней атмосфере, то на что надеяться мне? Я с содроганием вновь посмотрел на этих людей. Энн там быть не могло. Не могло. Черты лиц мужчин и женщин были увеличены, как у акромегалов. Не человеческие лица, а раздутые карикатуры на них. Несмотря на принятое решение, я напряженно всматривался в женщин. Неужели это бесформенное лицо принадлежит Энн? Я отбросил от себя эту мысль. Ее там нет. Ее ведь там нет, правда? Взмолился я мгновение спустя, чувствуя, что начинаю сомневаться. «Правда», — пробормотал он, и я с облегчением вздохнул. Мы прошли мимо лежащего на земле молодого человека в изорванной и сильно испачканной одежде. Сначала я подумал, что он смотрит на нас, но потом по выражению его глаз понял, что он поглощен собственными мыслями. В его застывшем взгляде читалась горестная подавленность. При взгляде на его потерянный вид у меня комок застрял в горле. Казалось, зловонный воздух стекает по моей глотке, как холодный клей. «Почему у них такой вид?» — спросил я, подавленный этим зрелищем.
«Наружность человека ухудшается вместе с деградацией ума», — ответил Альберт. «На Земле происходит то же самое. Лица людей меняются со временем в зависимости от поступков и мыслей. Здесь же только логическое, пусть и ужасное, продолжение этого процесса».
«Все такие мрачные на вид», — сказал я.
«Мрачные, потому что они озабочены собой», — откликнулся Альберт.
«Они были и остаются такими плохими?» — спросил я. Прежде чем ответить на мой вопрос, он помедлил.
наконец молвил. «Постарайся понять, Крис, когда я говорю, что это пустяки по сравнению с тем, что ждет нас впереди. Люди, которых ты здесь видишь, могут и не быть повинны в грехах, так или иначе вселяющих ужас. Даже небольшое прегрешение приобретает мрачную окраску, когда человек окружен совершившими подобные прегрешения. Каждый человек умножает и усугубляет промахи других. Беда беду накликает, как говорят на земле. Понимаешь, здесь нет равновесия. Все только отрицательное, и вдохновение со знаком минус замыкает само на себя, создавая все больший беспорядок. Это уровень крайностей, а крайности даже меньшего свойства могут создать неблагоприятную среду обитания. Ты видишь ауры живущих здесь? Поначалу я не замечал их в скудном свете, но после вопроса Альберта заметил. Все они состояли из тусклых оттенков серого и коричневого, унылые, мутные цвета. «Так все эти люди одинаковы», — догадался я. «В основном», — откликнулся Альберт, «что является одним из проклятий этой сферы. Здесь не может быть взаимопонимания между людьми, потому что по существу они все похожи и не могут обрести дружеских отношений, а сталкиваются лишь с зеркальным отражением собственных недостатков». Альберт резко повернулся направо. Я посмотрел в том направлении и заметил промелькнувшую и пропавшую за хибаркой неуклюжую фигуру прихрамывающего мужчины.
«Марк!»
— закричал Альберт. Я ошарашенно посмотрел на своего провожатого. «Он знает этого человека?» Альберт тяжело вздохнул, а мужчина так и не показался.
«Теперь он всегда от меня убегает», — печально проговорил Альберт.
«Ты его знаешь?»
«Я уже давно с ним работаю», — ответил он. «Бывали времена, когда я считал, что почти достиг цели, убедил его в том, что он здесь не пленник, а сам довел себя до такого состояния».
Альберт покачал головой.
«Но он все-таки не хочет этому поверить».
«Кто он?»
«Бизнесмен», — ответил он. «Человек при жизни, озабоченный лишь обогащением. Он почти совсем не общался с семьей и друзьями. День и ночь, 7 дней в неделю, 52 недели в году он думал лишь о прибыли. И все же он считает себя обманутым. Он думает, что достоин награды за сделанное. Его неизменный довод — «Я чертовски много работал». Что бы я ему ни говорил, он это повторяет. Как будто полная погруженность в добывание прибыли – это само по себе оправдание. Как будто у него не было ответственности по отношению к окружающим. Редкие пожертвования на цели благотворительности убедили его в собственной щедрости. «Помнишь Марли с цепями?» – спросил Альберт. Напрашивается аналогия. Марк тоже отягощен цепями. Он их просто не видит.
Посмотрев налево, я в тревоге остановился, ибо увидел женщину, сильно напоминающую Энн, и в полной уверенности, что это она, устремился к ней. Альберт меня удержал. «Это не Энн», — сказал он. «Но...» — я попытался вырваться из его рук. «Не позволяй, чтобы желание увидеть Энн заставило тебя видеть ее там, где ее вовсе нет», — предостерег он. Я с удивлением посмотрел на него, потом стал снова поворачиваться к женщине. «Она действительно похожа на Энн», — говорил я себе. Я уставился на нее. На самом деле сходства было мало. Прищурившись, я вгляделся пристальней. Ни разу в жизни не было у меня галлюцинаций. А теперь вот появились? Я продолжал вглядываться в женщину. Она, ссутулившись, сидела на земле. С головы до ног ее покрывала паутинка из тонких черных нитей. Не двигаясь, смотрела она в пустоту безжизненным взором. Я вспомнил недавнюю картину. Как и тот молодой человек, она всматривалась в себя во мрак своего рассудка. «Разве не может она порвать эти нити?» — спросил я.
«С малейшим усилием», — ответил Альберт. «Дело в том, что она в это не верит, а сознание — все. Уверен, ее жизнь на земле должна была состоять из всепоглощающего разочарования и жалости к себе. Здесь это ощущение усилилось до крайности».
«Мне показалось, она похожа на Энн», — смущенно произнес я.
«Помни, что сказал тот человек», — напомнил Альберт. «Все время быть начеку». Уходя прочь, я вновь взглянул на женщину. Она была совсем не похожа на Энн. И все-таки ее вид меня озадачил. Пребывала ли Энн в подобном состоянии, запертая в месте вроде этого? Мысль о таком ужасе была невыносима. Пока мы продолжали путь через нелепую безмолвную деревню, мимо молчаливых и несчастных жителей, я почувствовал усталость, вызвавшую во мне воспоминания о том невыразимом утомлении, которое навалилось на меня сразу после смерти. Совершенно обессиленный, я поймал себя на том, что при ходьбе начинаю сгибаться, становясь похожим на некоторых здешних обитателей. Взяв за руку, Альберт постарался меня распрямить. «Не позволяй себя в это втянуть, или мы никогда не доберемся до Энн», — предостерег он. «Мы ведь только начали». Я заставил себя идти прямо, сконцентрировавшись на сопротивлении усталости. Это тотчас же помогло. «Действовать осознанно», — повторил Альберт слова того человека. «Извини», — сказал я. На меня нахлынула волна уныния. Альберт был прав. Мы только начали наш путь. Если я уже проявил слабость, как же я надеюсь добраться до... «Ты снова сутулишься», — предупредил Альберт. «Боже правый», — подумал я, — «все происходило так быстро. На меня действовала даже мимолетная мысль. Но я буду сопротивляться, поклялся я себе. Не поддамся темным обольщениям этой сферы». «Коварное место», — пробормотал я. «Если ты позволишь ему быть таким», — откликнулся Альберт. «Слова», — подумал я. «Нужно разговаривать. Тишина была моим врагом, негативные мысли». «Что это за нити вокруг той женщины?» — спросил я. «Разум похож на вращающееся колесо», — пояснил Альберт. «При жизни он постоянно плетет паутину, которая со дня нашего ухода обвивает нас на радость и горе. В случае с той женщиной паутиной стали силки эгоистичных устремлений. Она не может». Я не расслышал последние его слова, потому что мой взор был прикован к группе людей, скорчившихся вокруг чего-то, что я не мог разглядеть. Сидя к нам спинами, они быстро подносили что-то ко рту. У всех был раздувшийся вид. Услышав издаваемые ими звуки, хрюканье, рычание, сопение, я спросил Альберта, что они делают. «Едят», — ответил Альберт. «Точнее, жрут». «Но если у них нет тел?» «Они, разумеется, никогда не насытятся», — подтвердил он мою догадку. «Они делают это по памяти, лишь веря в то, что едят. С таким же успехом они могли бы быть пьяницами, поглощающими несуществующее спиртное». Я отвернулся от жуткого зрелища. «Эти люди, Роберт, напоминали каких-то монстров, пожирающих добычу». «Ненавижу это место», — подумал я. «Крис, держись прямо», — напомнил Альберт. Я чуть не застонал. Вспышка ненависти оказалась настолько сильной, что едва не согнула меня пополам. Я все больше и больше начинал ценить слова того человека. «Действуйте осознанно». Теперь слева от нас я увидел высокое серое строение, напоминающее ветхий склад. Его массивные двери были открыты, и, заметив внутри сотни движущихся людей, я устремился в том направлении. Может быть, Энн... Мне пришлось остановиться, ибо исходящие от строения вибрации воздействовали на меня так сильно, что я задохнулся, как от удара в солнечное сплетение. Я смотрел на движущиеся под сумрачными сводами фигуры в свободно болтающейся одежде. Лица людей были бледными и одутловатыми. Каждый шел с опущенной головой, не замечая никого вокруг, налетая на прочих и совершенно не реагируя на столкновение. Не понимаю, как я это узнал, но их мысли были мне открыты, и они сосредоточились на одном. «Мы здесь навсегда, и надежды для нас нет». «Это неправда», — сказал я. «Ради Энн я не вправе был позволить себе поверить в это». «Это правда, пока они верят в это», — сказал Альберт. «Я отвернулся, чтобы не видеть этих людей. Это должно быть ад», — подумал я. «Бесконечный и мрачный. То место, где...» «Крис!» «О, Господи!» — пробормотал я в испуге. Я снова сгорбился. Движения стали по-стариковски замедленными. Неужели я так и не смогу противиться пагубному влиянию этой сферы? Неужели не осталось надежды, что я...
Крис!
Альберт остановился и распрямил мои плечи. Крепко держа меня за руки, он заглянул мне в глаза, и я почувствовал, как мое тело пронизывает поток живительной энергии.
«Ты должен быть начеку», — напомнил он.
«Мне жаль», — пробубнил я.
«Нет, не хнычь, не жалей, а будь сильным», — приказал я себе.
Пока мы продвигались через тусклый свет, оставляя позади жалкие лачуги, я старался сконцентрироваться на сопротивлении. Это место не было безмолвным. Приблизившись, мы услышали, как рассерженные голоса людей становятся все громче. Интонации спорщиков были резкими, мстительными. Скоро я их увидел.
Они не трогали друг друга, а общались лишь посредством слов. Злобных, жестоких, оскорбительных. Прямо над людьми висела плотная дымка, в которой смешались их мрачные ауры. Между ними мелькали страшные красные вспышки ярости.
Альберт предупредил меня, что мы приближаемся к области, где собираются вместе злобные духи. «Этот отсек наименьший из всех», — сказал он, пока мы шли. Здесь насилие, по крайней мере, ограничивалось словесными оскорблениями.
«Это то место, в котором ты бывал прежде?» — спросил я.
Чтобы меня услышали, мне приходилось говорить громко.
«Одно из нескольких», — ответил он.
«Пока мы обходили группы спорящих людей, я чувствовал направленные на нас злобные выпады. Здешние обитатели даже не знали, кто мы такие, но все же люто нас ненавидели».
«Они могут причинить нам вред?» — с тревогой спросил я.
«Нет, если мы не станем реагировать на их злобу», — ответил Альберт. «Они скорее могут причинить вред живым людям, не знающим об их существовании. К счастью, их массовое сознание редко бывает сфокусированным. Если это случается, то об этом узнают сильные интеллекты наверху и рассеивают их энергию, чтобы она не могла причинить вред невинным на Земле. Разумеется, есть на Земле индивидуумы, природа которых восприимчива к подобным мыслям и которые обеспечивают им доступ. Помочь им невозможно. В этом ловушка свободной воли. Любому мужчине и любой женщине открывается доступ к мрачным мыслям».